Ребята, всем привет! Сегодня в гостях Виктор Турецков, руководитель проектной группы Агима. Это заказная разработка, аутсорс, аутстаф. Меня зовут Сергей Удалов, а это Heavy Tech подкаст. Погнали! Виктор, привет! Рад, что мы наконец-то созвонились. У нас это уже не первая встреча. Первый подкаст, к сожалению, не удался, его запись провалилась. Вот немножко с тобой потренировались. Как у тебя дела? Настроен на наше продолжение?
Да, привет. Первый подкаст был комом, но ничего. Мы вот нашли таки время, чтобы с тобой снова встретиться. Рад снова встрече. Надеюсь, снова да, прекрасно поговорим.
Кстати. Да, классно поболтали. Слушай, знаешь что, давай начнем с того, что расскажи немножко про компанию Агима. Чем она занимается, что из себя представляет?
Давай. Ну, если так вкратце, там компания существует уже, слава богу, очень много, почти 20 лет на рынке, да, то есть уже в рамках там своей сферы, а это заказная разработка. Да, то есть это агентство полного цикла по заказной разработке, и непосредственно здесь мы каждый год мы в топе рейтингов находимся, да, то есть и стараемся, да, то есть это важно для наших заказчиков, да, для тех, кто смотрит, потому что если все делится по некоторым сегментам, да, назовем это так, есть те, кто дешевле, есть те, кто дороже, да, то есть, и опять же, да, то есть, когда ты условно на вершине, ты можешь позволить себе быть дороже конкурентов, имея в этом некую добавленную ценность в виде вот такого некого опыта и наличие тебя в рейтингах топ-студий, топ-агентств.
То есть выбирать лучшие предложения с рынка, ну и, соответственно, и более интересные проекты забирать, которые вам больше подходят, ну и качество лучше делать. Мне кажется, разработчикам здесь тоже интересней.
Ну смотри, да, во-первых, ну то есть опять же, да, то есть бывает, мы все-таки работаем с таким сегментом рынка, который, скажем так, это весь enterprise, который может себе это позволить, да, это enterprise решение и так далее. То есть, как правило, там, ну, мелкий бизнес, мы точно говорим, что он не может себе такое позволить, там, даже средний бизнес, как правило, там, проводит там какие-то конкурсные отборы на основе, там, типа, просто вот, кто дешевле цену даст, тот и молодец. Эта история немножко не про нас, мы в каждый, там, каждый тендер, в каждое предложение мы вкладываем, там, частичку своей души, как бы это громко ни звучало, но это действительно проработанное крутое предложение со стратегической подводкой, концептом, как это будет развиваться, да, мы смотрим чуть дальше, чем даже нас просит обычно заказчик на это смотреть, мы стараемся показать свою экспертизу, и за счет этого обосновать, почему мы, а не кто-то другой это может делать.
А вот ты сказал, что вы часто попадаете... Сейчас я это повторю вопрос. Виктор, слушай, ты переключаешь окна на экране, это меняет твоя освещенность твоего лица. Если это ты... Ты свеч, ты остановись на каком-то, белое даже лучше, потому что оно дает освещение, да, там. Вот, но ты, я так полагаю, сейчас на меня смотришь, поэтому давай так продолжим. Вот так тебя лучше видно.
Окей, давай так, без проблем.
Да. Виктор, ты говорил про рейтинги, то, что вы там попадаете в топ. А что это за рейтинги и по какому показателю вы лидируете?
Рейтинг Рунета, Рувард, различные рода рейтинги, которые у нас в России имеют, Теглайн, рейтинги студий. То есть там много разных категорий номинаций, да, то есть, опять же, как рейтинг лучших агентств, есть рейтинги каких-то проектов, да, то есть рейтинги агентств, специализирующихся на чем-то, опять же, да, то есть существуют. И вот здесь мы, как правило, все-таки больше говорим про общий рейтинг без относительно какой-то вот узкой специализации, то есть как
лучшие услуги. Какие там показатели учитываются? Это отзывы клиентов, не знаю, объем вашим...
Да, все вместе, да, то есть это это объем бизнеса, понятно, это отзывы клиентов, разумеется, да, то есть мы каждый год представляем там своих там тех, с кем мы работали в этом году, запрашиваем у клиентов возможность предоставления их контактов, да, то есть чтобы что с ними свяжутся жюри конкурса, да, и попросят фидбэк. Вот. Соответственно, да, это тоже как бы имеет место быть одним из показателей. Ну и плюс оценочное мнение там жюри каждого из этих рейтингов. В рейтинге Рунета есть народное голосование, то есть кусок народного голосования, когда, соответственно, там люди голосуют, нравится, не нравится тот или иной проект. Дальше уже, соответственно, финал у тебя, выходишь в финал, у тебя уже жюри, собственно, оставляет за собой право того или иного выдвинуть на там, премию, например, какую-то. Да?
Вот среди моей аудитории... Слушай, звучит классно, во-первых. Это звучит классно. Такая многосторонняя история. Видимо, сложно туда попасть, я так полагаю. Так что это классная работа. Я вот думаю, для моей аудитории больше знакома из таких подобных компаний Evron. Они тоже занимаются аутсорсом, насколько я полагаю.
Да.
Аутстаф у них тоже есть как формат. А можешь немножко сравнить вот Агиму и Evron? Чем они похожи, чем отличаются? Это одна ниша или вообще-то разные совершенно у них продукты?
Ну, давай так. В целом ниша скорее одна. Ну, похоже. Мы где-то даже пересекаемся. Есть клиенты, в которых мы пересекаемся. Лично я пересекался с ребятами из Evron, потому что мы саппортили две соседних системы, которые между собой взаимосвязаны были. Вот, поэтому здесь, да, отчасти пересекаемся, но тут, скажем так, маркетинг превыше всего, да, то есть здесь кто больше и круче пиарится, тот и может себе позволить там быть круче в какой-то степени, назовем это так. То есть я объясню, что это значит. Для большинства заказчиков, да, то есть есть, ну, то есть, как это правильно сказать, есть как баннерная слепота, также эта история, связанная, там, не знаю, с сотней компаний. У тебя, ты открываешь, там, не знаю, там, у тебя есть сотни компаний, специализирующихся на аутстафе, к примеру, да, или там даже на аутсорс-проектах каких. Их очень много. Вот. И ты либо по каким-то косвенным причинам понимаешь, типа, а, слышал, знаю, и это как раз влияет, играет тебе на руку в том числе. Либо ты, ну, ничего про них не знаешь. То есть здесь как сарафанка, так и история, связанная с непосредственно кейсами, о чем мы всегда говорим везде, да, то есть, ребят, старайтесь вкладываться в пиар своих кейсов, да, то есть многие там даже проекты под NDA сначала, да, но потом ты уговариваешь клиента, давайте смотреть, какой классно получился проект, давайте все-таки мы его немножечко подраскроем из-под NDA и покажем. Это очень важно, чтобы там следующие понимали, чего они получат, типа, не секрет будет, там, к нам один из клиентов пришел и сказал, я вас выбрал, потому что вы сделали вот другой классный проект, который у вас есть на сайте, а мне этот проект очень нравится, и поэтому я вас выбрал.
Виктор, но это важно для вас, но какие мотивы у клиента есть раскрывать? Что? Потому что если они, например, не говорят, что их, для них кто-то это сделал, они могут делать вид, как будто это они сами разработали, как будто их статус будет выше, например, в нише, да, там мы сделали такой-то сервис. А тут, получается, у них команды нет, у них какая мотивация, как ты это понимаешь?
Смотри, но здесь же вопрос всегда, как это грамотно подать. То есть, это можно подать в формате пришла Агима и все сделала, а можно это аккуратно подавать, что мы в коллаборации, да, то есть в симбиозе с клиентом, да, то есть с их стороны там часть команды была с их стороны предоставлена, там развивала этот продукт, в том числе вместе с нами. Ну, то есть это же вопрос всегда того, как это показать и преподнести. Так же, как новости, можно с одной стороны посмотреть, можно с другой посмотреть, так же и здесь. Поэтому кто-то это понимает и кто-то вкладывается. Более того, для компании это зачастую все равно какой-то инфоповод. Запуск какого-то нового продукта для них это инфоповод. И чем больше это будет тиражироваться и шуметь, особенно если это не какой-то публичный продукт, я не знаю, там, не B2C-шный сегмент, условно говоря, а какой-то там B2B или что-то типа такого, да, формата, что-то менее публичное. Для них любой инфоповод — это круто. Ну, по факту, если они это понимают, да? Есть кто не понимает это. Есть кто-то говорит, что нет, мы не хотим, не будем, мы молчуны. Ну, окей, как бы, это их право абсолютно, никто не спорит.
Ну, да, понятно, да. История интересная. Тем более, что если вы это часто делаете, то вы можете и повод интересно преподнести.
Конечно, у нас это
который будет выглядеть не как реклама, да, направленная, а вот просто это кажется, может быть, действительно ценным.
Верно, мы такие истории берем тоже под ключ, да, со стороны нашего маркетинга. Это берется под ключ, ну, под ключ с нашей стороны. Говорим, мы вот возьмем и от начала до конца вас засаппортим так, чтобы это было и кейсами, и какие-то публикации, какие-то мы, не знаю, там, можем подать, сделать из этого статью для какого-то источника, СМИ и так далее. То есть вплоть до РБК какого-нибудь в том числе, да, то есть это можно, это очень по-разному можно преподносить.
Вот еще если все-таки сравнить с Эвроном, ну вот по размеру, то есть я, насколько полагаю, ну, Эврон — это компания порядка, не знаю, 500 сотрудников, ну там, не знаю, в разработке, это мое представление.
Uh-huh.
А как ты это, во-первых, оцениваешь, и насколько Агима вот соотносится с этим объемом, больше, меньше, примерно такие же?
Ну, смотри, у нас, мы говорим, если про сотрудников, у нас их там тоже больше 500. Мне сложно здесь сравнивать по масштабам с Эвроном. Почему? Потому что если мы посмотрим на оборот компании в финансовом выражении, да, то они у нас, ну, побольше. Вот.
Это в
При
разы
этом...
или как? Вот, с порядок.
Ну, там официальный источник, если открыть, там, я не знаю, там, да, грубо говоря, у нас там выручка, там, условно говоря, там, порядка 2 миллиардов. А у Еврона, мне кажется, миллиарды не набирается, но я боюсь соврать сейчас. Можно посмотреть будет потом,
ну,
дать
ссылочку.
Ну,
это открытая информация, это не какой-то инсайт.
Абсолютно.
Это можно...
Нет,
да,
нет, это мы говорим про открытые источники. Есть компании, да, то есть, которые подают официальную отчетность, эта отчетность открытая здесь. Никто здесь ничего не скрывает.
Слушай, еще важный момент, сейчас вот немножко перейдем к другой теме, но вот важный момент тоже для рубистов. Эврон — это очень рубишная компания, то есть там они с нее начинали, с этой компетенции,
да.
И до сих пор же высокая доля рубистов. У вас как с рубистами, вы как часто их используете, и какие еще другие стеки, то есть как вот, не знаю, в процентах примерно?
Ну, давай так, рубистов у нас не очень много, точно могу сказать, потому что как-то исторически у нас все-таки Python, Java и PHP, ну, PHP, да, понятно, исторически, если смотреть вообще вот основную такую долгосрочную параллель проводить, если, соответственно, дальше, соответственно, развитие пошло в Java и Python. Ну, с захватом Node.js. Сейчас, да, сейчас и Python, все это есть. Вот, прибавилось к этому прибавилось Ruby, в том числе, да, то есть по одному знакомому нам с тобой заказчику, в том числе, поэтому по процентному соотношению здесь боюсь наврать, но я бы не сказал, что это прям много, думаю, что до 20%.
Угу. А если в штуках, так вот я давай про цифры закончим здесь.
Вот в штуках вообще тебе не посчитаю, потому что, как я говорю, к сожалению, у меня как-то вот не складывается с проектами на Ruby, да, а если в целом посмотреть вот по компании, да, то есть ребята, ну, то есть мы не сидим в одном офисе, мне сложно даже сказать. Ребята приходят, уходят, кто-то, никто не живет на одном месте, потому что у нас полная удаленка, ребята могут работать из любой точки России, там, и мира,
о,
и так далее.
Про еще поговорим, да.
Да, да, поэтому, к сожалению, я там многих ребят не вижу, раньше это было круче, потому что больше ребят было, приезжало в офис. Сейчас таких поводов, в принципе, два, когда собирается большая часть компании. Это наш новогодний корпоратив и наш летний кемп, куда мы всей компанией выезжаем куда-то за город на все выходные, и там мы офигенно проводим время. Прям всеми, то есть тусим классно.
Это классно, когда пересекается, ну, скажем, приятное времяпрепровождение и работа. Мы, кстати, в Агиме, собственно, и познакомились с тобой, да, в одном из таких событий подобных. У вас интересный, не знаю, митап, наверное, это можно назвать.
Да, да, вот. Митап мы их часто проводим.
Слушай, давай вот немножко про твою должность. Ты руководитель проектной группы. Что это вообще означает? Из чего состоит твой рабочий день? Ну, в чем суть твоих обязанностей?
Смотри, я для... Смотря для кого? Для клиента я где-то, давай так, на стыке управления проектами и стратегического подхода к развитию продуктом, проектом и так далее, да, то есть где-то в этой ипостаси нахожусь. То есть в целом отвечаю, координирую работу проекта, который есть на проекте, в дополнение к этому сам где-то вовлекаюсь, участвую. И обсуждаю какие-то далеко идущие перспективы, планы, какие-то крупные, сложные задачи и так далее, да, то есть с точки зрения внутри компании также отвечаю как за менеджеров, так и за какие-то финансовые показатели, чтобы у нас там, условно говоря, все работало и выполнялось в срок, при этом было рентабельным, потому что мы, как агентство, мы не можем себе позволить быть нерентабельными, особенно на текущем рынке, когда дешевых кредитных денег нет, да, приходится за этим следить еще усерднее. То есть все финансовые условия, оплаты и так далее, также вот на мне, на нас, ну, как бы контроль на моей стороне. Вот, базово, наверное, так, да, то есть, опять же, плюс общение по каким-то там новым потенциальным клиентам, которые приходят с запросами, да, то есть, если какая-то есть потребность в экспертизе с учетом опыта там, реализованных проектов, меня могут позвать, как бы, помочь пообщаться с клиентом, где-то защитить какое-то решение и так далее, да, то есть, по помощи участия в таких вещах.
Но для клиента, получается, ты вообще айтишник, и отвечаешь на их вопросы, и вот на тебе замыкается общение. Либо я не очень понял,
не совсем,
как будто бы еще в проектах еще есть свои РП, да, вот
да,
конкретных.
Да, в проектах, в этом и суть, что в проектах есть свои РП, да, просто зачастую бывает так, что я где-то на стыке между, ну, то есть IT-командой и бизнесом, да, то есть я это все перевожу, давай так, перевожу с верхнеуровневого бизнес-языка, когда они говорят, ну, мы бы хотели, там, не знаю, там, космолет. Да, айтишникам вообще непонятно, что за космолет, куда он должен полететь и так далее. Вот, а ты, как бы, понимая и общаясь с клиентом, ты примерно понимаешь, в каком направлении нужен космолет. Ну, может, это даже не космолет, а самолет-то будет, в принципе, да, то есть, ну, вот, как бы, космолет-то им вообще не нужен. Вот, ты обсуждаешь это с клиентом, говоришь, все-таки, может, на самолете сойдемся, или даже, может быть, даже какой-нибудь аэроплан, там, для начала, а потом мы к нему, там, пару движков прикрутим, и как полетим вообще, ух. Говорю, да, классно, все, ты с этим приходишь, соответственно, к команде, да, то есть уже раскладываешь это все на какие-то составляющие, и здесь как раз подключается РП, помогает сформировать уже из более понятных требований сформировать некий такой и бэклог, роудмап, там, как угодно назови, да, то есть из чего это будет состоять. Дальше мы идем, соответственно, в эту реализацию. Моя задача верхнеуровнево в концепции вот этой реализации смотреть, чтобы мы и из аэроплана в бумажный самолетик не скатились, с одной стороны, да, то есть какими костылями там ничего не прикручивали, а с другой стороны, да, следить за тем, чтобы это не разрослось за текущий кост, а потому что клиент любит фикс прайс, ты сказал, я тебе даю 100 рублей, вот за 100 рублей мне должен сделать самолет. Вот, чтобы он за эти 100 рублей не захотел сделать самолет, и никто не согласился его внезапно делать, потому что кто-то, ну, решил пойти навстречу клиенту просто потому что. Ну, такое бывает. Когда
ну, то есть
некоторые
ты урезониваешь
не
заказчика, ты ожиданиями управляешь, да. Пытаешься какие-то вот супер неадекватные требования, чтобы к вам не поставили. Ну хорошо, а где внутри оканчивается твоя обязанность? То есть, получается, ты передал все требования, а дальше РП и команда, то есть ты с разработчиками уже не общаешься в этом вопросе, они там как-то внутри себя делают, а ты просто
где,
в критические
где,
моменты
где,
подключаешься.
Где-то общаешься, где-то нет, в зависимости от сложности проекта. Где-то я участвую как играющий тренер, то есть непосредственно внутри проекта, потому что какие-то проекты сложно передать, потому что ты очень давно и хорошо их знаешь, и я вот какие-то там как-то грабли любимые, но свои, да, знаешь, как вот эти, уже которые ты постоянно
ступаешь. Ну, ты начинал как РП, получается, просто внутри
да,
компании, да,
да,
поэтому
начинал
у тебя,
я как
у тебя
РП
были
внутри
проекты,
компании.
Которые ты как РП вел, и поэтому...
Да, и вот
еще,
я
еще
как бы с
сказал...
этими любимыми граблями, да.
Еще получается, что у меня как-то ассоциация, что такой product owner ты немножко вот в эту сторону, или я не прав? Это еще отдельные
ну,
роли,
смотри,
или они вообще не внутри компании, такие люди?
Они, как правило, не внутри компании, потому что все равно у тебя, то есть специфика агентской работы зачастую в том, что у тебя как раз product owner, он находится снаружи, на стороне заказчика. Вот. Вопрос компетенции продакт-оунера и, ну, насколько он, как правильно сказать, насколько он погружен в техническую составляющую, насколько тебе с ним нужно взаимодействовать. Есть крутые ребята, где ты просто можешь с ним пообщаться, там пару встреч, да вы все сами понимаете, отойти в сторону, говоришь, вот тебе РП, вот тебе продакт-оунер, вы там сейчас законнектитесь, все будет классно, все полетит. Вот, а есть где-то, где этих продакт-оунер сам находится на разрыве там и стейкхолдеров, вот, которые его постоянно со всех сторон третируют. И вот в этой ситуации наша задача помочь, в том числе и продукт-оунеру этому, со своей экспертизы, да, то есть защитить то самое оптимальное решение, помочь, да, всячески, И он, и все довольны остались, и при этом это было оптимальным решением для всех.
Сейчас у меня еще вопрос про бизнес. Ты сказал, что ты за рентабельность этого решения тоже отвечаешь. Ну, для компании, я так полагаю. Ты компанию,
компания,
прежде
конечно.
Всего, защищаешь свою, да. То есть ты считаешь деньги и в целом выбираешь в каком-то смысле, не знаю, проекты, вы за них беретесь или нет, в каком объеме. Или есть еще какие-то люди, кто за это отвечает? Как будто это коммерческий директор какой должен еще быть. Нет? Или на тебе это завязана функция?
Смотри, здесь есть четкое разделение. То есть проект, ты за него отвечаешь. Есть отдельное направление, за которое отвечает. То есть коммерческий директор отвечает, грубо говоря, за все. Да? Ты в рамках этого некого... То есть он складывает этот пазл из нескольких вот таких вот групп проектных, каждый из которых приносит определенную сумму денег. Соответственно, есть косты на все это дело. Да? Кто-то отвечает за одни косты, кто-то за другие, кто-то за третьи и так далее. Плюс есть косвенные расходы компании, как раз-таки, опять же, да, то есть на тот персонал, который не генерят напрямую денег прибыли компании, да, то есть это как бы маркетинг, это бухгалтерия и так, ну, в общем, довольно большое количество людей.
Проектная деятельность вообще, да.
Да, вот, и, соответственно, это все должно у тебя укладываться в рамках общей стратегии коммерческого директора, а ты в рамках своей как бы зоны ответственности за этим следишь. Чтобы у тебя, вот как раз-таки то, о чем я говорю, чтобы тебе не влетало неадекватных требований каких-то, которых ты не оценивал на берегу, но тебе они почему-то прилетели, и кто-то сейчас требует их исполнения. Ну, то есть тут два же пути. Кто-то может просто не умея отказывать пойти их начать делать, а потом постфактум увидеть, что у тебя проект вышел нерентабельным, потому что. Вот. Или же в начале пути понять, что, не знаю, там, что-то идет не так, специалист там, не знаю, там, что может пойти не так, не знаю. Допустим, где-то что-то идет не так у специалиста одного с другим, какой-то мэч не случился, не знаю, начинается какое-то выгорание спеца, он начинает там плохо выполнять свои функции, а при этом костить тебе часы по полной программе. Ну, то есть за этим же тоже нужно следить. То есть, опять же, да, то есть...
Вот, кстати, да. Вот получается показатели, много за чем нужно следить. Есть ли какие-то цифры, KPI, метрики, зачем следят, как вообще разработку наблюдают в вашей компании?
Ну, смотри, с точки зрения разработки у тебя есть, опять же, показатели там, качество кода имеются показатели с точки зрения того, что количество поставленных фичей, да, то есть количество реопанов багов, да, то есть, ну, понятно, что какое-то количество мы принимаем за адекватное, но когда у тебя там происходит, там, условно, одна фича по четвертому разу уходит в ретест и еще никак не доедет до продан, ну, как бы вопросики начинаются, да, то есть, а что же пошло где не так?
И реально вы вот во многих проектах отслеживаете подобный показатель?
Ну, да, они где-то они становятся, они... Понимаешь как? Без такой цифровизации ты не можешь понимать вообще, что происходит. У тебя там, начиная от базовых там, пониманий там, лид-таймов там, и так далее, когда ты хотя бы как просто должен понимать, как у тебя прогнозируется время там, по задачам, исходя из, там, из того, что ты делал до этого. И заканчивая тем, что когда ты как раз на эти аномалии смотришь, вот ты уже как минимум да, должен понимать, почему эта аномалия произошла. Почему мы по N количеству задач вывалились за прогнозируемые там ожидаемые сроки разработки. Что пошло не так? Где? То есть ты же следишь за качеством, потому что у тебя каждый квартал с клиента проходит обязательно сессия, клиент-сервис так называемый, на котором клиент свои, в том числе, все мысли, что было хорошо, что не очень, ну, такой условно ретро назовем, с заказчиком.
Ну, оно и есть.
Да, на котором вы разбираете все эти ситуации, как бы, да, то есть, опять же, ты же должен понимать, как тебе с заказчиком в рамках этого ретро дальше взаимодействовать. Что пошло не так? Пойти не так могло все что угодно, начиная от того, что поставили на паузу со стороны заказчика, как бы, то есть твоей вины-то особо нету, как здесь можно всегда сказать, дорогой товарищ, а здесь мы вот в блокере стояли на вашей стороне, потому что API-методов не было там 2 недели. Либо это будет, что все было предоставлено, и действительно что-то пошло не так на нашей стороне, все что угодно. И с этим тогда нужно что-то делать и предоставить план действий, как ты в следующем периоде будешь это улучшать, план, некий план улучшения. За этим тщательно следят и как раз-таки на такие встречи ходят хеды компании, кто-то из хедов обязательно приходит, соответственно, это история, от которой ты не отвертишься в плане, ну, провели клиент-сервис и бог с ним. Нет, там как бы за такими задачами такого рода, за ними следят, в дальнейшем их оценивают и прям
но нужно,
жестко
нужно
контролируют.
Понимать, что для них это большая статья расходов, ведь им разработчики дороже, да, рынка достаются, потому что там еще ваша маржа заложена.
Конечно.
Ну, и это не то же самое, что разработчик свой. Вот сейчас...
это хороший point, можно тут
сейчас,
поговорить.
Сейчас по деньгам чуть позже поговорим и про там, найм у вашей компании. Я бы, знаешь что, вот меня немножко это... скажем, такой в диссонанс вводит про процессы. Вот я во многих компаниях работал, и вот это вот выстраивание процессов, давайте собирать метрики, это как какой-то грааль такой. Вот мы туда стремимся, но никогда не попадаем. И вот морковка такая. А тут получается, что у тебя это как данность уже во всех проектах выстроено, что ли? И либо вы с этого начинаете, обязательно выстраиваете определенный минимум метрик в какой-нибудь условной жире у кого-то,
да.
Redmine у кого-то, не знаю, U-Track, и вы выстраиваете и всводите в какие-то ваши репорты, которые вы привыкли делать.
Ну, смотри, во-первых, у нас есть стандарт ведения проекта, в целом, как таковой. То есть он уже написан кровью, да, отработан годами и набитыми шишками, поэтому у нас есть некий такой чек-лист того, что ты должен делать на каком этапе проекта. Две менторские сессии раз в неделю, в рамках которых у тебя приходит твой ментор и смотрит, как у тебя происходит выполнение того или иного пункта чек-листа. То есть все довольно-таки, как бы это кажется, что так вроде так сухо оцифровано, каждый проект индивидуально и так далее, отчасти так оно и есть. Но если не задать какие-то стандартизированные рамки, то кто в лес, то по дрова начнет выполнять свои обязанности, и, да, то есть интерпретировать по-разному. Мы же все-таки хотим про качество, и поэтому чек-листы, они обязательны. В том числе, если мы говорим, да, то есть, опять же, про, ты говоришь, про метрики. Есть, есть там у каждой задачи путь от, не знаю, там, от статуса open до релиз занимает там 8-9 колонок примерно статусов. И на каждой колонке статусов там по несколько пунктов чек-листа, типа переведено на ревью, получено с ревью там, и так далее. То есть, и ты в любой момент времени каждую задачу должен, ну, можешь зайти и понять, а что, где она, на каком статусе, да, то есть у тебя для этого есть понятный процесс. Для чего это сделано? Во-первых, для того, чтобы если что-то пошло не так, и у тебя там, не знаю, завтра заболел тимлид и, не знаю, РП, а проект надо делать дальше, новый приходит, и он понимает уже, в каких он условиях, в каких рамках находится, потому что это общий стандарт. И он уже знает, на что ему смотреть и обращать внимание, в какой колонке задача находится, на что ему обратить внимание сегодня. То есть, ну, то есть даунбордить человека кратно проще становится в таких условиях. И таким образом это и позволяет снижать косты в случае вот каких-то таких ситуаций. В том числе.
Ну,
и
ну да,
качество,
в вашем случае вообще это должно, конечно, единообразие, тут и вот эта цена онбординга, ключевые вещи, да, потому что вы тут часто там подключаетесь, часто должны переставить человека, наверное. Поэтому такая история важная для оптимизации. А вот по поводу стека. Вот заказчик приходит с задачей, и его можно решить на PHP, Python, на Ruby. Кто принимает решение о том, что будем делать его на таком стеке? Это вот кто у вас на бенче есть? Вы из тех выбираете? Для вас
не
удобно?
Совсем.
Или как вот, или как, вот по каким принципам? Расскажи.
Смотри, здесь это складывается из нескольких таких важных аспектов. Первый из них — это у большинства компаний есть техрадар, или как угодно можно назвать, да, то есть тот стек технологий, которые компания для себя считает там приемлемым, который им проще потом будет сопровождать, в том числе, да, с которыми они привыкли работать, у них есть экспертиза. То есть и новый стек в таком случае компании заводить явно не готовы, потому что это риск для них большой того, что потом это все дело как-то непонятно, как будет нужно поддерживать и развивать. Поэтому первое, от чего мы отталкиваемся, да, от того, что уже сейчас имеется с точки зрения компании, как технологического стека. И второе, да, то есть у нас есть архитектурный комитет, который, собственно, состоит из там тех лидов, CTO и же с ними, которые раз в неделю собираются, да, то есть и струмят каждый проект с точки зрения архитектуры того, что будет здесь наиболее оптимально, не с точки зрения, как ты говоришь, там, кто есть на бенче, а с точки зрения именно решения задачи. Если там при прочих равных и для решения там задачи возможно использование как одного, так и другого стека, ну, тогда уже, да, действительно, тогда уже можно тут уже посмотреть в сторону, а кто же у нас тут сейчас более доступен на текущий момент.
Я тебе по Сосновому схожу, что я вот где в самокате, в Якомтехе, да, был лидом, и ну, я как Руби тимлид приходил туда, и, собственно, им там и был, и когда меня спросили, ну, вот у нас есть такая задача, на чем будем делать, я сказал, на Руби, потому что, ну, это технология, которую я лучше всего знаю, да, и, ну, конечно, мне удобнее ею управлять, вот, могу и другими, но просто выглядит, это важный фактор, то, что я и людей смогу лучше, эффективнее, проще для себя подбирать и так далее. Хотя, конечно, не все там даже в этих проектах нужно делать на Ruby. Понятное дело, что какие-то микросервисы хочется на чем-то другом оптимизировать.
Да, все так. Ну, то есть здесь, конечно, ну, то есть поэтому в Архоме есть тех лиды с разным стеком технологий, поэтому там, грубо говоря, там в одну сторону там постоянно не получится только к себе, в свою сторону топить, потому что другие также сидят и свои интересы соблюдают. Вот примерно, наверное, в таком ключе это можно представить. Что тут еще можно? Даже не знаю, что тут еще на эту тему сказать, наверное, все понятно.
Слушай, вот IT сейчас вообще в таком, ну, кажется, как будто в глубоком кризисе. Понятное дело, есть какие-то внешние условия. Uh-huh. Тут сложилось, что инвестиционные деньги закончились. Ну, почему-то конкретное решение, да, вот гиганты перестали инвестировать, решили косты подужимать. Ведь, вероятно, с какими-то ожиданиями связано. Как на твоей компании это сказывается? То, что я вижу, тут в рейтингах вы там хорошие места занимаете, но показатели скорее падают или они продолжают расти? Как вы себя в этом рынке чувствуете? Как ты вообще рынок оцениваешь?
Ну, давай так, не будем тут лукавить. Рыночек, конечно, Q1 прям страдает сильно, это заметно всем, наверное, да, ты здесь я не буду скрывать.
А что значит
этого?
Q1, ты сказал?
Как? Q1, первый квартал. Первый квартал этого года, Q1.
Понял, да-да-да.
Да. Собственно, тут нечего скрывать, это все понимали, и это было понятно еще в прошлом году, именно так и будет, но мы как обсуждали там с разными там клиентами, коллегами из бизнеса, да, то есть это все сейчас, наверное, до апреля эта агония продлится, все это примерно ожидают и понимают себе, закладывают, то в апреле все поймут, что, ну, собственно, а чего дальше-то, дальше надо как-то жить, и с этим как-то никто не помер, и все продолжают существовать и разморозят все свои активности и пойдут дальше. Другого выхода здесь нету. Ну, как и не было его в части того, что когда там ключевая ставка улетела наверх, типа вроде бы приморозили какие-то истории, да, то есть в формате типа вот там, мол, деньги, бабки на депозите держать выгоднее, чем вкладываться во что-то, что принесет меньше денег, условно говоря. У кого-то такая логика была, там, с точки зрения даже бизнеса, да, какая-то. А в краткосроке, да, конечно, так и есть. Если компания мыслит, там, не мыслит долгосроком. Но все-таки, там, средний и крупный бизнес мыслит немножко дальше, что им делать чуть в более глубокой перспективе. Поэтому все равно диверсифицируются, масштабируются. Для меня, например, было лютым открытием на последнем этапе, когда пришли ребята из NVIDIA и сказали, что они заходят в историю этого самого, господи, на территорию товаров для дома, чуть ли не сантехники. То есть у них они как маркетплейс расширяют свой ассортимент теперь до NVIDIA перестает быть просто тем, в чем мы привыкли его видеть и слышать, да, то есть как бы электроника, бытовая техника и так далее. Они сильно расширяют свой ассортимент, понимая, что, находясь в одном сегменте, дальше уже не уехал. Так же и все остальное. То есть все развиваются, все смотрят, чтобы никто не хочет закрываться, все хотят развиваться. Для этого нужно диверсифицировать портфель, значит, они будут это делать.
Но как минимум выжить надо, да, для начала, да. Но если есть возможность еще из кризиса выйти более сильными, ну, это классно, конечно. Но, подожди,
понимаешь,
давай вернемся... Давай, вот хорошо, да.
Понимаешь, эта вся история про выжить, она очень такая интересная. Если ты понимаешь, что у тебя твой рынок уже стагнирует, ну как ты выживешь? Ну ты порежешь косты и будешь сидеть там тремя людьми пытаться обработать то, что раньше делали 30 человек, ну ты не выживешь. И все равно дальше продолжишь схлопываться. Поэтому здесь банальная история все равно происходит, связанная с тем, что любой кризис — это время возможностей всегда. Кто-то ими пользуется, а кто-то нет. Ну, то есть здесь это неизбежно.
Хорошо, давай это вопрос вот еще раз. Число заказов у вас растет, объемы у вас растут, и что с долей? Вот как ты оцениваешь? Не знаю, даже вот не последний, не Q1 вот этот 26-го года, а что было в 25-м, например?
В 25-м, да. В 25-м точно могу сказать, что однозначно число лидов увеличилось, причем... У нас 24-й год оно было поменьше, а в 25-м прямо оно скакнуло качественно вверх. Причем оно скакнуло как количественно, так и качественно. Немножко снизился средний чек, насколько помню, общий, каждого такого лида. Но это нивелируется тем, что количество качественных лидов, которые действительно понимают, чего они хотят. То есть это не просто запрос какой-то формата, не знаю, там, хотим сделать аналог Авито за 3 копейки, да, то есть мы такое как бы в принципе не рассматриваем как какой-то лид.
Ну это твоя работа как раз их не взять, да, таких,
отсечь, да,
либо сказать, под это что космолет не нужен.
У нас под это выстроен на самом деле еще большой скор-процесс, то есть мы смотрим, что за компания пришла, что она хочет, какие критерии выбора, стоит ли нам вообще участвовать и тратить свои силы и ресурсы на то, чтобы попытаться с этим клиентом поработать.
Вот, а что касается... Сейчас, пауза. Виктор, сильно не беспокойся, там не сильно слышно, это voice isolation, потом я наложу, нормально будет.
Окей, хорошо.
Так что не парься. Слушай, знаешь, сейчас, сам забыл свой вопрос. Да, и получается, вот хорошо, классно, что вам удается в этом рынке лавировать и получать больше лидов, в целом это означает, что вы успешная компания. А что с наймом? Вот сейчас получается, что много разработчиков свободных хлынуло на рынок, то есть вам вы привлекаете новых, либо, не знаю, вы сокращаете. А если нанимаете, то насколько легко привлечь ребят?
Мы не сокращаем. То есть, ну, мы наоборот сейчас, то есть, да, в текущей ситуации у нас задача простая. То есть удержать всех ребят на места. Ну, в смысле, чтобы все были загружены, у всех были проекты, задачи и так далее. Это первоочередная задача сейчас текущего квартала, если мы говорим. В целом мы активно нанимались в прошлом году, и план, наверное, сейчас вот чуть-чуть вот как раз то, о чем я говорю, первый квартал немножечко устаканится, и со второго квартала у нас снова откроется, я думаю, сейчас найм активный, потому что я вижу по тем лидам, которые приходят. То есть внутренние ресурсы загружены, проекты новые приходят, они уже вот-вот на пороге стоят, стучатся, говорят, здорово, мы пришли. А делать их банально мы уже понимаем, что текущими не хватает людьми все равно. Поэтому да, мы найм будем сейчас снова открывать. В любом случае, это все история продолжается.
Ну а когда последний раз нанимали и кого, о каких квалификациях идет речь? Насколько это было легко сделать?
Насколько это легко сделать, этот вопрос, наверное...
Ну, насколько вы кинули клич, там, не знаю, и у вас 1000 отзывов, там, откликов появилось на HeadHunter, и вам приходилось выбирать лучших, там, вот, не знаю, вот
ты
расскажи
знаешь,
про это, про успешную историю.
Я тебе скажу так, наверное, за... как правильно сказать? За весь HR отвечать не буду, потому что все-таки это довольно-таки большое количество людей у нас работающих, каждый по своей специфике. Я, наверное, могу тебе рассказать только историю, связанную с менеджментом. То есть, так как я в найме конкретных разработчиков, я практически никакого участия не принимаю. То есть этим занимаются абсолютно другие люди, которые в этом более компетентны, чем я. Я отвечаю за найм менеджеров, особенно к себе, когда касается найма к себе вот в команду. Последний такой найм у меня был в сентябре-октябре.
Угу.
Вот сейчас. Он длился, наверное, меньше месяца до вывода. От первых собесов до вывода специалиста. Меньше, точно это меньше месяца заняло. Были очень разные, конечно, ребята, честно скажу. Вот. И так как муж в параллели еще нанимал, я и еще ребята нанимали в параллель ко мне, у нас еще там чуть не случилась драка за очень толковую девочку одну. Нам она всем понравилась. Вот, очень толковая, классная девочка. Вот, мы за нее хотели сначала подраться с другим подразделением, но на следующий день мне привели на собес другого кандидата, другую девочку. И она оказалась, собственно, тоже очень крутой, поэтому такие ударили по рукам и сказали, ну все, мы нашли себе каждого идеального кандидата, и не нужно драться, мы все молодцы.
Дрались между собой мальчики или там девочки с мальчиками за нее?
Девочки с мальчиком, получается.
Короче, вот уступили. Да. Я понял. Ну, вот тоже, вот как о каком равноправии можно говорить в IT, да, вот, девчонкам, если просто банально все решится в бою, кому достанется лучше сотрудник?
Ну, бой-то все равно словесный, поэтому в риторике тут каждый кто во что горазд.
Они имеют преимущество здесь, я думаю, неоспоримое. Ну, а что касается... Ладно, хорошо, вот все-таки разработчиков. Такие кейсы вообще случаются вот в конце года. Я могу сказать так, что ваша главная была цель сохранить приемлемые условия для тех, кто уже находится в компании, загрузить их работой, и какой-то штучный найм в местах, где нужен там хороший специалист. То есть в целом какого-то массового набора все равно не происходит. Это такой очень адресный... Найм.
Да, сейчас все так. Ну, то есть сейчас, опять же, то, о чем мы говорим, весь рынок этого ожидал, что будет сокращение в первом квартале всех бюджетов, объемов и так далее, и поэтому под такие условия мы, как я и говорил, работаем полностью на свои деньги, мы понимали, что фонд оплаты труда раздувать под людей, которые не будут генерить доход, к сожалению, вот в конкретной ситуации мы не можем себе позволить таких роскошек. Да, есть внутренние проекты, да, у нас есть ребята, которые не догружаются на внешних проектах, но у нас есть куча внутренних проектов, начиная от собственного ДВХ и заканчивая там, не знаю, там кучей других систем, которые мы для себя делаем, да, мы сейчас там переделываем в том числе там свои, там и сайт свой сейчас переделываем активно, там просто перелопачиваем знатно. Там много людей туда задействуется, да. Но, опять же, это какое-то прогнозируемое число людей, и загруз их понятен и очевиден, то есть его, он, ну, в перспективе тоже виден, как это будет происходить.
Ох, сейчас, наверное, у многих компаний, которые вот в аутсорсе, аутстафе, или как галеры, да, условно назовем, вот так нормально это, как этично называть вас галерой? Не обижайтесь.
Слушай, а что обижаться? Ну, как бы, у всех условия свои, где-то действительно галеры, а где-то нет. Ну, то есть...
Где-то расписная, где-то, да, там. Вот. Но хорошо, что на галерах, мне кажется, сейчас не до загруз получается, ну так, из общего common sense, да, из общего здравого смысла. Это означает, что усилия на внутренние продукты, наверное, последний год нормально так ресурсов выпадало, и можно было какие-то свои CRM-ки подкрутить, свои сайты, свои внутренние, может быть, решения.
Ну, кстати, знаешь, как это получается? Эти внутренние продукты, которые мы делаем, мы, собственно, потом их делаем внутри, а потом еще предлагаем масштабировать их с точки зрения клиентов. Это не то, что сказать, что прям исключительно внутренняя история, да, то есть там ДВХ – это история, которую мы предлагаем в том числе нашим клиентам. Сейчас эта история очень активно у нас закрутилась с продвижением в нейросетках. Мы уже свое решение сделали, которое позволяет, скажем так, этим управлять, смотреть за своими показателями, да, то есть и в дальнейшем развивать это направление. То есть это новое SEO, по сути дела, сейчас, да, то есть гео или аэро, как его кто называет, продвижение в нейросетках себя, бренда, компании, чего угодно, да, то есть и сейчас прям вот кто в этом не задействован, тому в скором времени будет тяжело. Ну, то есть это прям супер новый источник трафика, который все ломится. И вот, пожалуйста, тот продукт, который мы изначально сделали для себя внутри, опробовали его на себе, увидели его успешность. Ну, то есть параллельно предлагая его рынку, да, но тем не менее там как бы, скажем так, аккуратно, осторожно. Сейчас мы уже прям очень активно, масштабно пытаемся предложить его всему рынку, скажем так, да, то есть понимая, что он работоспособен и эффективен. Вот из чего, что бывает с внутренними продуктами.
Слушай, вот давай немножко раскроем для слушателей, как я это понимаю, историю. Получается, что тут две вещи. Задача попасть внутрь вот этой натренированной сети, сетки, да, чтобы какой-нибудь условный игрок следующей версии, когда спросил, а какие есть компании Outstaff в России, он без поиска в интернет уже Агиму назвал там в каком-то там в десятке, в тройке или в первом месте, ну или какую-то компанию, которая оптимизируется под эту выдачу.
Почему без
Правильно?
поиска
Про это же
интернет? Только
идет
не
речь.
пойму. Не могу понять, почему без поиска в интернет, что ты имеешь в виду?
Но в том плане, если ты скажешь, что он должен просто в Гугле поискать, ну, потому что если сейчас ты GPT попросишь что-нибудь сделать, он сделает несколько поисков в Google, и, вероятно, это сведется к тому же SEO, да, к тому же Search Engine Optimization, то есть он просто... Нет?
Нет, нет. Там
Так,
алгоритмы
поясни.
несколько другие, потому что у тебя нейросетка ранжирует абсолютно по-другому ресурсы, и то, что считает доверенным ресурсом нейросетка, не может не считать таким поисковый движок Гугла. Это первый момент. И у каждой нейросетки он свой, то есть ты здесь с точки зрения продукта всегда выстраиваешь семантику вокруг тех целевых запросов, которые ты хочешь пробустить, смотришь на те алгоритмы, которые тебе каждая из нейросеток целевых для тебя выдает. И под это потом еще нужно будет подстраивать, доработать свой собственный сайт, там, продукт и так далее, да, чтобы он более релевантен был для нейросеток, и она его считала трастовым и забрала к себе, зная, что, ага, есть такой продукт, есть такая компания, что она делает, ага, поняла, и нейросетка по этим вот каким-то ключам, соответственно, тоже забирает информацию к себе. Это первое. А второе, ты смотришь, какие трастовые источники она смотрит с точки зрения вот именно там, где нужно появляться в публикациях. И это вторая часть работы, как раз-таки пиара и маркетинга, получить, там, грубо говоря, там, пробиться в те источники, то есть написать статьи, блог, еще что-нибудь, там, где по каким-то конкретным запросам нейросетка считает себя, ну, берет тебя в источник. И ты, когда ты там появляешься, все, после этого ты попадаешь в эту выдачу.
Если я правильно тебя услышал и понимаю, это означает, что не нужно ждать полного цикла переобучения нейронки на самом деле. А там, получается, у нее же есть какой-то там, не знаю, файн-тюнинг какой-то, да, где, возможно, какие-то коэффициенты. Это чаще цикл более быстрый. Ну и в целом она пользуется поисковиком. То есть здесь, наверное, все в комплексе должно играть. И
Да, у тебя же
еще.
есть консоль еще. У тебя же получается консоль есть, в которой ты видишь, как происходит запрос, насколько я понимаю, да, то есть.
Это как раз часть вашего продукта, да, вот консоль, в которой ты можешь отслеживать себя. Да, это звучит круто. Если я вообще замечал на некоторых сайтах, но в основном западных и основных какие-то тулы, где есть такой раздел либо внизу, либо сверху для ИИ, то есть, ну, для AI, и там страничка, где такой большой, значит, описание сервиса в Markdown описан таким большим документом, такая документация подробная, как пользоваться сайтом. То есть вот это такая вещь, которая как раз помогает, вероятно, агентам тоже заходить
Да.
туда, что-то пользоваться.
То есть, если этой штуки нету, то у тебя нейросетка не воспринимает информацию так, как тебе хочется. Это ты таким образом помогаешь нейросетке понять, куда ей смотреть, что с тобой делать. Ну, то есть, чуть-чуть направляешь агентов в нужном тебе русле. Назовем это так.
Вот история про продукты вообще для меня такая в каком-то смысле загадка. То есть, когда у вас мало заказов, ну, предположим, у вас много, но пусть будет много, но когда у вас мало заказов и много свободных рук, как будто бы и у вас тут ERP есть, и дизайнеры есть, как будто бы сам Бог велел вам что-нибудь законить свое на продажу, то есть не только внутрь. И как будто бы должны появляться такие продукты. Ну вот классно, что ты их называешь. Я вот от других компаний как будто их не часто слышу. Иногда появляются какие-нибудь open-source продукты, да, там что-нибудь такое выстреливает. Но кажется, это такой достаточно редкий кейс.
Ну, опять же, да, то есть здесь то, о чем мы говорим изначально, про сведение там костов и затрат, костов и прибыли, да, то есть, условно говоря. И у тебя R&D, когда у тебя занимает там большое количество времени, денег, людей, это дорого для компании. Кому-то это просто банально дорого, там, с точки зрения там, их объемов и оборотов. А кто-то прикидывает, что чтобы развиваться, этим нужно заниматься, поэтому мы готовы там N процентов от своей прибыли реинвестировать в вот какое-то новое направление. И вот выбирается такое направление, да, и вот как особо приоритетное, назовем это так. И вот в него начинают непосредственно как-то в дальнейшем вкладываться усилия. Не факт, что они оправдаются, но как минимум, да, это путь, который нужно, ну, это путь, который в том числе и мы идем.
Да вопрос, а у вас какие-то реальные кейсы успеха есть в этом? Вот ты рассказываешь вот этот AI, да, ну, оптимизация для ИИ, а были до этого какие-то проекты, которые для вас вот приносили прибыль какую-то значительную или покрыли те издержки, которые вы на них потратили?
Да, смотри, это не совсем, ну, как бы, в классическом виде, наверное, продуктом это не называешь, но это некая коробка-заготовка, которая потом был тренд на рынке. Вот, мы в начале этого тренда сделали решение, поняли, что его можно масштабировать, как бы с учетом того, что интеграция конкретно с этим сервисом, она понятна и, ну, очевидна. Да, то есть сделали некую заготовку, и потом, когда, и потом пошли по клиентам предлагать похожие решения. Ну, конечно, под каждого оно было свое, но в том числе позволило в каком-то моменте сэкономить на разработке новых схожих продуктов, которые требовались на рынке каждому. То есть они, каждой из этих компаний, нужны были свои, это внутренний продукт для каждой, для этой компании. То есть он нужен одной, и второй, и третий, по сути своей. А заготовка уже готова. То есть понятно, что там дальше она обрастает, естественно, какими-то дополнительными бизнес-требованиями, да, то есть своей спецификой, разумеется. Но, тем не менее, да, то есть за счет того, что это изначально было какой-то, как сказать, ну, коробка, давай так ее назовем, бог с ним.
Ну, это как, знаешь, как у каждой компании раньше, там, в студии была своя CMS, да, какая-то, которую они делали. И, кстати, Тильда вот так появилась. Тильда же тоже, у них была какая-то студия, они больше были дизайнеры, и они вот все дизайнили, поняли, что им нужен инструмент, что они делают одну и ту же работу. Но я понял, да, это как раз разумная история, то есть когда вы обрастаете инструментами, единообразие, тулинг, да, вокруг вашего основного бизнеса все же, это разработка под заказ. А вот про ДВХ. Это Data Warehouse, да, какой-то такой, или
Да,
Data Lake, всяк. А что здесь можно придумать за разумное время? То есть вроде как уже все есть. В чем суть вашего решения? Какое видение этого продукта?
ну, опять же, у тебя эти решения могут быть. У тебя с точки зрения ДВХ нет универсального решения. У тебя все равно есть какой-то набор либо open source, либо, соответственно, проприетарных историй, да, из которых это все обычно складывается и обрастает, да, то есть мы, грубо говоря, мы сделали условно из там некой связки open source свой продукт, который показал некую эффективность, да, и готовы предлагать его рынку. И мы не говорим, что мы какие-то супер уникальные, единственные и так далее, да, то есть просто это то решение, которое позволяет нам прийти к клиенту, и если у него есть запрос на такую экспертизу, мы сразу говорим, она у нас есть, вот у нас есть там готовый ДВХ, можете посмотреть, как он работает, из каких источников, что он забирает, на что он способен. Если у вас потребность есть ДВХ, мы готовы ее покрыть. То есть,
А
опять
если
же,
не
заказная
секрет,
разработка, она...
на чем вы остановились, на каких технологиях, если не секрет?
Ох, я тебе сейчас даже не подскажу. Я к ДВХ почти никакого отношения не имею. Там наш CTO лелеял эту задумку с самого нуля, разработал ее, и я даже боюсь тебе сейчас чего-то
Клик-хаус
рассказать.
какой-нибудь там.
Я даже сейчас не буду.
Ладно, не будем гадать, не будем
Да.
гадать. А давай про бизнес еще я тебе вопрос задам. Вот денег меньше на рынке становится, либо они как-то там перераспределяются. А как изменился облик типичного заказчика? Вот этот ваш клиент, который был, к примеру, в 23-м году и там и в 26-м году. Вот он чем типовые вообще отличаются, что хотят, что больше не хотят, что, во что они готовы вкладываться, за что платят компании?
Давай так. Сейчас сейчас банально и прозаично будет. Клиент сейчас считает бабки в их выплатник. Все. То есть, если раньше они могли позволить себе какую-то историю, связанную, а давайте мы сделаем что-нибудь эдакое, там, трендовое, не знаю, там, модное, или просто, чтобы хайпануть как-то, то сейчас большинство компаний считает у тебя там ROI, да, то есть ты вложил там 100 рублей, соответственно, это решение должно тебе в обозримом будущем принести там 100 рублей умножить на дальше то, что гораздо. Вот, поэтому это сейчас сводится к тому, что сейчас любое решение должно быть оцифровано, спрогнозировано с точки зрения возврата инвестиций, да, то есть это вот именно то, про что мы говорим, ужимается.
То есть более въедливые, более сложные заказчики.
Да нет, дело-то не в этом. Дело в том, что они либо понимают, зачем это надо, и тогда как бы, а зачем въедливать, если ты понимаешь, зачем тебе нужно то или иное решение. То есть если ты понимаешь, что тебе, чтобы масштабировать бизнес, тебе нужно, не знаю, там, ну, я сейчас даже отличный от IT пример, там, не знаю, тебе нужен новый склад, еще больше, потому что ты уже не справляешься с текущим складом. Или то же самое, там, система управления какая-то. У тебя, ты с ней жил и работал, но понимаешь, что за счет того, что ты с ней продолжаешь тянуть лямку и эти костыли подпихивать, а не делать новую систему, ты несешь убытки сейчас, а в дальнейшем еще больше их будешь нести. Ну, то есть ты считаешь, сколько тебе будет стоить новая система, соответственно. Прикидываешь, сколько она перестанет генерить убытков. Все, цифра, экономика сошлась, пошел делать, не сошлась, не делаешь. Банально.
Ну, а чего вот они хотят? Какие сейчас проекты, например, более востребованные? Может быть, AI чаще внедряют или перестали, например, не знаю, магазины строить? Или... То есть вот чем сейчас, собственно,
не перестали. Не перестали, все продолжается. Давай так, с точки зрения там ИИшка, да, она сейчас как бы всех на слуху, на хайпе, все как бы в какой-то степени идут, и в том числе и мы, да, то есть предлагаем какие-то там, не знаю, там, кому нужны какие-нибудь простые лендосы, там можем предложить вариации, генерить их через, в том числе и через нейросетки с помощью промптовых запросов. Да, такая как бы вариация имеет место быть. Но, не знаю, столкнулся я с тем, что не факт, что это будет... То есть, давай так, заказчику, который понимает, что ему надо, как бы довольно сложно с ИИшкой взаимодействовать, потому что не получается ей все равно объяснить так, как хочет заказчик. С дизайнером, с человеком пока все еще проще в некоторых вопросах работать.
Но мне кажется, что здесь должно работать так, что заказчик говорит вам, что надо сделать, а вы, если нужно, в вашей работе используете и там достигаете целей более эффективно. Да? Тот же дизайнер подберет нужные для себя промпты, нужные сетки, проконтролирует качество результата, где-то руками доделает. Вот, и тогда, ну и так же, как разработчик, на мой взгляд. Вот ты, кстати, как вообще оцениваешь, насколько глубоко AI сейчас внутри ваших процессов, насколько часто разработчики или там другие специалисты внутри компании используют AI? Вообще вы платите за учетки?
Платим.
Или сами ребята покупают? Платите, да? То есть что
да,
покупаете?
Платим.
Ну, то есть вот...
Ну, в основном у нас есть GPT-шка, плюс у ребят там, насколько я знаю, там и кодекс, и что-то еще там, курсор, кодекс, что там еще было, господи, Плоде. Mm-hmm. Ну, и, наверное, из такого всего такого основного, там то, что вот прям основное пользуется.
То есть человек может сказать там в рамках какого-то бюджета, какие ему учетки нужны, и вы предоставляете сотруднику без проблем, да? Или прям автоматом уже у вас там куплено?
Нет, у нас куплено огромное количество учеток, которые мы как бы, да, распределяем для того, чтобы ребят пользоваться.
Но реально ребята с удовольствием этим пользуются или там скептически относятся? Как вот вообще?
Ну, как? Давай так. Кто как? Есть староверы, которые вертели этот AI, как бы и так далее, все с этим связано. Отчасти их можно понять, потому что Я видел как бы кейсы, когда ребята показывают, что они с этим сталкивались, он говорит, вот смотри, что оно мне генерит. Говорит, я это, чтобы оно было поддерживаемое, ну, то есть он генерил код. Код рабочий? Да, рабочий. А поддерживаемое ли это решение? Абсолютно нет. Чтобы его переписать, и оно было поддерживаемым решением, я потрачу даже больше времени, чем написать это с нуля. Оно мне надо, оно мне не надо. Вот как бы ответ таких людей. И он имеет место быть. И это имеет право на жизнь. Поэтому как бы в каких-то вещах, когда ты даешь ему сложную задачу, большую сложную задачу сделать типа все, оно не сработает. Когда ты итерационно кусками начинаешь этим заниматься, конечно, в каких-то вещах оно тебе поможет решить проблему, которую ты долго там сидел, мучился, не мог понять, придумать решение, и Ишка тебе помогла найти решение удобное для всех. Классно, классно.
Но здесь важно потом... понимать как раз, это как раз опыт работы, и тебе важно понимать, что можно от него ожидать, что он сделает, что запихнуть в один шаг, а что требуется разбить на шаги и эффективно с этим работать. Что нужно запланировать, для чего нужно тут описание написать подробное, а что можно односложно. Вот. Но, конечно, кажется, что за этим все равно будущее.
Да, это новый английский, по сути, то есть это новый скилл, который вот обязательно будет у всех.
Если немножко вот обобщить этот вопрос, то как ты видишь вообще сотрудника конкурентного, да, вот какими скиллами вот сегодня должен обладать сотрудник, в отличие, например, от 2020 года, вот тот же самый разработчик, то есть я знаю, что многие разработчики ищут работу, ну, предположим, у вас откроется вакансия, то есть вот чем найм будет отличаться сегодня и в 2020 году, как ты считаешь? Это не обязательно, может быть, техники связаны,
я
может
понимаю.
Быть, даже софтов или
это,
еще чего угодно.
Это как раз больше про софты, потому что с хардами все плюс-минус понятно. Ну, то есть, как бы, там, не знаю, там, условно, great backender там так или иначе определяется там в рамках там умения решать там, задачи и так далее, да, то есть даже не обязательно лайфкодинг, это может быть какие-то там понятные вещи абсолютно. Мы сейчас не уходим в упоротые компании с миллиардом собесов и с 10 техническими интервью, на которых тебя спрашивают всю теорию, которая потом нахрен никому не нужна, это мы отложим, да, то есть это отдельный уровень извращения. Но в целом, да, то есть, как бы, конечно же, технику давай оставим в стороне. Все-таки разраб сейчас, это... Он все равно в команде, он как и в продукте, так и в, так и в заказной разработке, он все равно на стыке, он должен понимать, что и для чего он делает. Это не должна быть история, что как у меня написано в ТЗ, я так и сделал. Чувак, если ты приходишь там на работу, открываешь ТЗ и видишь, что написано какая-то ерунда, и при этом ты продолжаешь ее делать, не коммуницируя с командой, не спрашивая, а что-то здесь какая-то нелогичная штука, по-моему, написано бизнес, как будто хотел чуть другое, да, то есть ты там должен также через себя валидировать и прогонять. То есть софты на уровне бизнес-анализа, то есть это софты на уровне какого-то некого бизнес-анализа, базового абсолютно хотя бы, то есть здравого смысла, назовем это так, да, общение с командой, да, то есть и вот таким образом решение задач. Вот, ну и, наверное, сейчас вот, если мы про текущие реалии говорим, наверное, какие-то базовые истории там по работе с нейросетками, наверное, уже становятся сильно полезными, потому что действительно можно корпеть над решением задачи или уметь с помощью нейросетки найти решение быстрее. То есть никто
не будет. Мы нанимали, ну, не так давно, там, разработчиков, и вопросов, ну, про технику были, но вот про ИИ совсем не спрашивали, там, или там, как пользуешься тем или этим. Как будто бы я такой... Как будто этого не существует, ничего, вот эта история, и как будто даже нежелательно на собесе пользоваться подсказкой. То есть мы пока вот как будто в такой парадигме существуем. То есть
да.
Я правильно понимаю, что Агима уже отходит от этого? То есть вы реально уже про и спрашиваете, как человек с этим работает, какой у него опыт есть?
Ну, давай так. Если ты понимаешь, что человек в технике разбирается без подсказок, да, но при этом дополнительно использует эти инструменты, то why not? Почему не оптимизировать время свое, не делать это быстрее, качественнее, да, то есть не потратить там те же там твои 8 часов в день, да, на большее количество разных задач. Если с помощью ИИшки ты можешь сделать это быстрее. Why not? Что в этом плохого? То есть, когда мы говорим, не знаю, про ты должен все делать самостоятельно, мир немножко изменился, да, то есть раньше, не знаю, там, у нас интернета не было, мы там не знали и там, не имели доступа к сотой, до, не знаю, к 1% той информации, которую мы имеем сейчас. То есть ты как бы учаясь в школе, ты получал только ту информацию, которую тебе там говорил учитель. Ну, я сутрирую. Плюс книжки, библиотека, что-то еще. Сейчас у тебя целый интернет открыт, господи, да там можно найти по любой теме всего чего угодно. Что, это как-то плохо стало от этого? Никому плохо от этого не стало. То же самое здесь. Технологии просто идут вперед. Главное, чтобы этим пользоваться не безумно, как некоторые там... Мне буквально недавно, мне девочка, у нас в компании работает, Полина HR, скинула в этот в канал смешно, из смешного, типа, как люди безумно пользуются этим яишками. Реально, ответ на вопрос, типа, какая зарплатная вилка, это очень хороший вопрос. Мои зарплатные ожидания от X рублей до Y рублей, и это отправлено, господи. Человек просто не думая отправляет эти. Вот это проблема, это действительно беда. Но если ты умеешь этим пользоваться...
Для вас это решение, так вы поняли, так, этот не нужен, да, невнимательный человек. Еще знаешь, этот, есть ключи, да, если слишком, типографика хорошая, кавычки правильно расставлены, да, там девизы,
дефисы. Там, по-моему, с длинными, там прикол с длинными тире, по-моему, какой-то был, то ли с короткими, то есть оно умеет ставить только, я не помню, то ли длинные, то ли короткие, то есть оно принципиально не ставит другие. И там в этом есть приколы с этим связанные, да.
Еще оно Markdown часто вставляет, тоже на этом можно спалиться. А вот по поводу квалификации человека, то есть вот насколько я слышу, Агима во многом такая компания, ориентированная на удаленку, и by design такая под это заточена. То есть насколько это важный навык сейчас, и насколько компания вообще видит движение... А давайте вернемся в офис. То есть мы были раньше эффективнее. То есть сейчас это не рассматриваем. А вы были когда-нибудь офлайн вообще компании?
Да, до пандемии это
до
вся история.
До ковида,
как
да?
Бы,
то есть потом просто не вернулись. Вот.
Да.
То есть вот как у вас вообще удаленка устроена? Насколько люди вообще... Он может быть хорошим специалистом, но на удаленке работать не может. Вот как часто такой кейс вообще происходит или нет? Или всегда срабатывает?
Ну, давай так. У нас офис есть, поэтому кто не может работать на удаленке, welcome в офис, пожалуйста, приезжай, работай из офиса. И я знаю ребята, которые ну, по разным причинам периодически, кто-то периодически, кто-то часто приезжает в офис, кого-то, не знаю, там семья, дети, там шумно, не могу сосредоточиться, там, и решил приехать в офис. Кто-то для этих целей там использует коворкинг, пожалуйста, да, то есть не проблема. Ну, то есть вариантов решения всегда миллион, вот. А как это влияет? Да, слушай, честно, только положительно. Я не вижу причин для того, чего я тут могу добиться. И буду я стоять над душой у него, смотреть, как он там, не знаю, там, смотрит свой ноут, там, что от этого изменится. Если я хочу с кем-то созвониться, я с ним созвонюсь. Если мне человек не отвечает на протяжении какого-то адекватного периода времени, ну, он может быть занят задачей, да, как бы такое может быть и в офисе, типа, так ничего страшного.
Слушай, я когда был в офисе, вот, до ковидное время, баланс-платформе тогда работал, и помню вот это ощущение, что нужно с кем-то поговорить, это ты прям собираешься с мыслью, надо к нему идти, там, побазарить. Созвониться нельзя, потому что ни у кого нет никаких там микрофонов, ничего. После ковида ты можешь... Я стал больше общаться с людьми из разных частей компании, потому что можно набрать. Мы собрались, поболтали. То есть связи в каком-то смысле наладились. А вот по поводу офиса, знаешь, как-то моя жена стояла в очереди, и там был разговор какого-то... Ну, семья какая-то, там дети шумные, и вот тоже обсуждали, что... Отец делился мнением, такой, первый месяц был самым тяжелым, там ребенок кричал, вот, потом стало полегче, уточняющий вопрос, а что стало полегче? Ну, просто со второго месяца я в офис вышел, для него вопрос был решен,
да. Для него вопрос решился, естественно. Вижу цель, не вижу препятствий, ну, почему нет?
А вот ты говоришь, что важно, не знаю, вот, как в команде работает человек, end-to-end ответственность, там, не знаю, бизнес-история, то есть он видит, как бизнес-аналитически, ну, в какой-то глубине,
какой-то мере,
разработчик
да.
должен это понимать, да. А как часто случается, что это становится причиной, чтобы человек снять с проекта, или чтобы он был или недовольный, или тут часто тоже все окей происходит?
Не очень понял, как часто случается что, что человек не...
Ну вот смотри, вы поставили человека, да, там же компания на него отзыв пишет, там, раз в квартал, раз в какое-то время, может сказать, мы не продляем его. То есть как часто именно в этом причина, что он не справляется, то есть он просто там делает... Я делал по постановке, например.
Ну, давай так, такое бывает, здесь нужно разбираться, опять же. Если мы говорим про устав составляющую, это явно не будет вскрыто, скорее всего, в таком формате. Квартал, все было хорошо, и вдруг там на ежеквартальной встрече тебе говорят, все очень плохо, вот он не справляется. У меня были такие кейсы, ребята были в команде, приходил заказчик, говорил, я недоволен, я там вот, он очень долго делает задачу, там не понимает. Я прихожу к нему, говорю, давай, ну, в чем делать, давай разберемся. Он говорит, случай, он говорит, ну, меня посадили, говорит, дали делать задачу. Вот, я ее начал делать, я ее сделал. Оказывается, ее не нужно было делать, потому что она была в пост-MVP. Мне об этом никто не сказал. Я ее как бы реализовал. Пошел делать другую задачу, тоже там, типа, меня не погрузили, постановку нормально не дают. Я сделал там, условно, по своему разумению, потом оказалось, что у заказчика было абсолютно другое видение по поводу того, что должно происходить. Говорит, ну, я как бы тоже не экстрасенс, мысли не умею читать, ну, извините. То есть это палка
от двух концов. Это надо писать в вакансии, да, что надо читать мысли заказчика.
Ну, тогда нам тарологи понадобятся, сейчас скоро опять там
так
кто-то нанимал.
Еще. Смотрите, быстрее нанимайте, а то их скоро этот собираются вне закона объявлять, потом фиг найдете еще.
Так зачем тогда их брать, если зачем остановиться вне закона, если мы возьмем второго?
Не, вам будет сложно их найти, потому что когда вы про эту тему типа писать будет проблематично. Но хотя, знаешь что? Вам можно просто написать вакансию, нигде ее не публиковать, и хороший таролог сам придет, понимаешь?
Да, он поймет. Он поймет, что он нужен.
Наверное, так и до битвы экстрасенсов и призывают людей, да?
Возможно.
А если говорить про специфику работы вот в компании типа Агима, либо обычной продуктовой команды, как бы ты сказал, в чем специфика, ну, со стороны разработчика? И почему разработчику стоит все-таки рассмотреть такой вариант для продолжения своей карьеры? Как ты считаешь?
Ну, смотри, давай так. В продукте ты находишься вот... Ну, вопрос, конечно, размеров продукта, но все равно ты, скорее всего, у тебя немножко все ограничено каким-то скопом этого продукта, да, то есть через какое-то время ты понимаешь все, что происходит, да, в продукте, там, примерно представляешь, что бэклог развития потихонечку развивается. То есть, там, условно говоря, если мы говорим про заказную разработку, тут у тебя сразу там... Кидаем год за два, потому что ты из одного проекта, который делал, не знаю, там, HR-портал, перебрасывают тебя... Закончился проект, тебя вместе с командой перебрасывают в другой проект, который занимается ERP-системой, а потом в третий, через полгода, там, не знаю... Вы издали успешно этот продукт, компания взяла его на поддержку, а ты переходишь в новый проект. И тебе стало скучно, ты говоришь, я хочу новый вызов, новый проект. Тебе подыскивают что-то новое, например, да? То есть здесь понятно, что, наверное, как можно говорить, что если в рамках там, перехода внутри какой-то компании с большим количеством продуктовой разработки, такое тоже возможно, когда ты устал, заскучал и решил там, в другой продукт перейти. Да, но здесь, скажем так, наверное, это происходит у кого-то чаще, да, то есть и возможности для вот этого расширения кругозора скорее больше, то есть в разных направлениях, то есть тебе не дают заскучать, скажем так, засидеться, заскучать.
А при этом уровень зарплат, вот как ты оцениваешь внутри вашей компании или компаниях продуктовых?
Ну, давай так, скажем так, какие-то позиции, наверное, не буду скрывать, в продуктовых компаниях, наверное, зарплаты даже поболее. Правда? Вот, но как раз-таки мы говорим о том, что, опять же, какие-то ключевые позиции, естественно, мы не можем терять, да, соответственно, мы, конечно же, должны быть конкурентны, в том числе и по рынку зарплаты, мы не можем смотря на рыночек, давать зарплату там в два раза меньше, ну, кто там пойдет тогда?
Такое ключевым тоже не... что здесь вы считаете?
Ну, а как правильно сказать? Есть... Ну,
ключевые сотрудники, то есть в любой квалификации просто там ключевой разработчик, он должен быть в рынке, да, ключевой там, не знаю, лид, он должен быть в рынке. Ага. Ну и плюс получается, что вы завлекаете вот этой интересной движухой, вы говорите, что у вас интересность, что у вас там, не знаю, процессы отлаженные, да, что у тебя ну, тут
да,
плюс, что плюс ты опыт растем, получишь неоценимый.
Ну плюс мы растим людей, у нас очень сильно развита история развития сотрудников от стажеров до
ну, то есть вы сами их промоутите, да, там...
Да, именно стажеров.
Да, на моей памяти... какие процесс... Да, давай. А?
На моей памяти мы вот так взрастили фронт-энд разработки. Просто через мои проекты прошло много ребят. Сколько получается? 7 или 8 человек. За меньше, чем за 2 года.
Но вот, прошли и... в каком плане? Они просто ушли, уволились или они на повышение?
Нет, в смысле, они все работают в компании. Они все прошли путь от стажера до крепких медлов. Кто-то на уже... Кто-то почти до сеньора дорос, а один у нас уже давно уже в тимлиды метит.
Понял, то есть лифты у вас работают. А вот какие процессы этому сопутствуют? То есть у вас есть там one-to-one, IPR?
Да, это все тоже имеется, да, конечно, да. У нас one-to-one регулярные, да, то есть на первом этапе, на первых этапах после найма они чаще, да, когда уже там, не знаю, там, после года работы one-to-one у нас сейчас, не знаю, ну, то ли раз в квартал, то ли даже реже периодически происходит. Но все равно происходит, как бы, да, то есть. И ничего не мешает тебе написать HR и пожаловаться, и прийти сказать, мне это все задолбало, хочу тебе жилетку поплакаться. Нормальная практика абсолютно. Вот, с точки зрения ИПРов тоже, да, ставим, кто хочет развиваться, мы с удовольствием, кто говорит, что я засиделся на стейке, то есть у нас был пример, когда у нас не было проектов на одном стейке, мы говорили человеку, слушай, ну, как бы, может быть, подумать в сторону другого стейка, там, переквалифицироваться немножко, и у нас есть ребята-рекордсмены, кто сменил 4 стейка. И у нас такой чувак-многостаночник есть. То есть я его сейчас могу просто в любой проект, практически на любом стейке поместить. И он умеет. А это middle plus сейчас. То есть он начинал с джуна на первом стейке, потом он захватил второй стейк, он повысился в грейде. Вот, ну сейчас и далее по списку, грубо
говоря. Сколько занял вот этот путь в рамках компании?
Ну, нет, года полтора, наверное.
А, полтора года от джуна, да? Ну, тогда это хороший трек,
классно. Ну, может, около двух, ну, где-то, ну, ладно, ага. Может быть, два, где-то так. Угу. Полтора-два.
Понял, супер. Ну, классно, это действительно демонстрация, нет, ну, что да, у вас... Да, да.
Так, ну, мы же прекрасно понимаем, мы же видим, если чувак, как бы, перспективный, талантливый, с горящими глазами, готов развиваться... то у него как бы два пути. Мы либо поможем ему в этом, он останется с нами, либо он сейчас просто от нас как бы может уйти благополучно тоже.
Мы, кстати, вот с Владимиром Дементьевым разговаривали из «Злых марсиан», такой компании, не знаю, ты знаешь такую или нет, они заказной разработкой занимаются на западном рынке, но они родом как бы из России, выходцы из России. Uh-huh. И когда шла речь про найм, они говорят, мы нанимаем начинающих сеньоров. То есть в том плане человек может недавно быть в разработке, но ты сразу видишь, что вот он очень перспективный, что у него глаза, да, как ты говоришь, что он обучается быстро, что у него ум подвижный. Короче, действительно, я понял, что да, вот таких талантов как раз и хочется прежде всего нанимать, сообразительных. Вот, да, это интересная концепция. Слушай, у нас за кадром было обсуждение интересной вашей истории с партнерами. То есть у вас помимо вашей, ну, вот, основного бренда, да, компании Агима, есть еще какая-то партнерская сеть или что-то. Вот можешь раскрыть эту историю, как это помогает вам в вашем бизнесе, как это вообще работает?
Да, конечно. Смотри, у нас есть группа компаний, да, здесь есть Агима. Есть компания Amiga, компания, которая больше сейчас, скажем так, одна из дочерних наших компаний, да, они сейчас, они в свое время больше в мобилку, во Flutter специализируются, да, и, ну, то есть, ну, но не только, да, так скажем так. И чуть-чуть меньше костов, меньше затрат на маркетинг и все остальное, поэтому могут себе позволить чуть меньше ставки и таким образом конкурировать там, где мы не можем конкурировать по цене, давай так. То есть мы как бы говорим, ребят, есть мы как бы не потянем по определенным причинам, есть наши, мои кореша из компании Amiga могут прийти и все это сделать по тому косту, который вас устроит. Как бы, вот как вариант. Есть Imago, это западные рынки сейчас у нас активно развиваются непосредственно.
Это все из тех же букв, я так чувствую, переставляете. Там.
Да, это анаграмма, все верно, да. Да, все верно. И сейчас была еще магия. Ну, магия, ну, те же буквы, да, переставлены. А как раз ребята тоже мобилкой занимались, а потом они сейчас благополучно все с Амигой, скажем так, совместились и стали одной Амигой. Вот. И, собственно, Partners Club, да, это наше отдельное направление, которое занимается в том числе, то есть это про лиды, это про компании, которые состоят в этом партнерском клубе, куда приходят заявки, да, то есть можно податься со своей специализацией, там, компания там, говорит, мы там умеем в Ruby, да, пожалуйста. Вот, соответственно, приходит запрос от кого-то, да, то есть на какую-то конкретику, какой-то лид на конкретную разработку чего-либо, да, соответственно, внутри Partners Club это может быть распределено на тех, кто соответствует, ну, соответствует запросу этого лида. Вот. И компания забирает этот лид, да, и при этом платит роялти за то, что этот лид, за успешного лида они платят роялти с выручки. Вот.
И насколько, тут несколько вопросов возникает, то есть, во-первых, получается, что если ваш клиент пришел в вашу компанию, и вы его сами обрабатываете, то есть, получается, там значительная часть на маркетинг вложена в эту цену, то есть о каком проценте, если не секрет, вот в типичном кейсе идет речь, вот, и второй вопрос тогда возникает, покрывает ли вот эти роялти эту как раз историю с маркетингом? Это выгодная для вас история или это более-менее вы в ноль выходите?
Роялти пока... Нет, смотри, это вообще... Давай так, это отдельное направление. Partners Club, он живет самостоятельной жизнью. Ребята, вот это как бы... Как группа компаний, да, как направление отдельно. То есть все, что связано с нашими костами, именно Агимы, это все наши косты, и наши лиды, и все вот это
не,
вот.
Не, ну клиенты-то вы им предоставляете лидов, в этот клуб закидываете,
нет,
верно?
Нет. Мы их можем туда передать, если, грубо говоря, в нашу воронку попал лид, который мы квалифицируем как для себя как нецелевой, мы его можем передать в клуб. Мы его передаем туда, для того, чтобы ребята там кто-то его обработал. Но это не единственный источник лидогенерации для клуба. Мы
то
не
есть,
являемся.
Если они сами привлекли себе клиента, и они все равно должны платить роялти за факт нахождения в клубе.
Нет, кто сами? Если ты сам себе нашел клиента, ты молодец. Если этот лид сгенерировался внутри партнерс-клуба, то есть, грубо говоря, источниками привлечения партнерс-клуба, то есть я пришел не на не к злым марсианам, к примеру, да? А я пришел, запрос свой отправил на сайте Агима Партнерс Клуба. Это чей лид? Партнерс Клуба.
Я понял. Партнерс Клуб, то, что вы в него маркетинг вложили, там всякое такое.
В том числе.
Я понял. Да. Но о какой марже идет? О какой комиссии идет речь? Вот сколько они платят с этого?
Господи, по-моему, процентов 20.
Вот. Можно ли оценивать, что это примерно и есть стоимость маркетинга, который вы закладываете клиенту, который в Агиму просто пришел?
Нет. Вообще нет, это абсолютно разный клиент. Подожди, ты сейчас опять...
Вы это не считаете, да? То есть отдельно вы это не считаете.
Давай сейчас разберемся в понятиях. Маркетинг Агимы — это маркетинг Агимы. Он считается в затратах компании Агима. И соответственно, он перекладывается на компанию. Partners Club — это отдельное юрлицо. То есть мы туда, если даже лид передали, мы его не считаем, грубо говоря... Он у нас в стоимости маркетинга все равно агимовского остается. Мы просто передаем. Но я говорю, это не единственный источник привлечения лидов. Мы, грубо говоря,
Да.
да. Ну, мне так сложно судить. Мне проще абсолютными цифрами с точки зрения всех косвенных компаний. То есть у нас есть там показатель косвенных компаний. Мы, в принципе, там зачастую там на каких-то тендерах раскрываем, да, ценообразование. То есть, грубо говоря, из чего складывается ставка специалиста? Пожалуйста, там. Фот столько-то, налоги столько-то, столько-то прибыль, столько-то косвенные расходы. Вот косвенные расходы составляют там на каждый рубль затрат приходится примерно 60-65 копеек косвенных расходов компании. Вот, пожалуйста, математика. Это без прибыли, это без прибыли, это мы просто говорим, то есть тупо про расходы компании. То есть, условно
Да.
говоря, когда у тебя программист стоит 100 рублей, для нас он стоит уже 165 рублей, по факту, сразу. И на это сверху ты должен еще положить кост прибыли. Вот и
Да.
получается, когда тебе говорят о том, что... Но опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, когда ты говоришь свои разработчики и так далее, все забывают такую вещь, как стоимость найма, да? Все забывают такую
Увольнение.
вещь, да, стоимость найма, стоимость увольнения и всю историю, связанную с тем, что у тебя, опять же, риски прохождения испытательного срока, опять же, да, то есть вся эта история. И
Отпуска,
отпуска,
больничные,
и что-то еще
декретные.
хотел сказать. А, ну и налоги, как и налоги, кстати, классно, никто никогда не считает, все
Да.
такие, у тебя это будет стоить 100 рублей. Да нифига, у тебя налоги составляют там 50 с лишним процентов сверху к зарплате.
О, да.
Поэтому
Да.
получается, что по факту для многих компаний, которые говорят, что да мы сами будем покупать на рынке спецов, ну, как бы в какой-то долгосрочной перспективе, когда ты понимаешь, что выстраиваешь продукт и экспертизу вокруг него, да, имеет место быть, если тебе нужно, не знаю, там, да даже долгосроки, у нас есть куча компаний, в которых крупных, огромных компаний, в которых аутстаф ребята сидят по нескольку лет. И это абсолютно нормальная практика, да, то есть и никто не боится там за то, что мы потеряем сейчас экспертизу. Да не потеряйте вы экспертизу, если у вас в параллели сидит второй человек внутри. Но ты же при этом имеешь гибкость в выполнении задач и в том, что ты в любой момент можешь себя снять риски, если вдруг ты понимаешь, что задач станет меньше, да, то есть ты, соответственно, внутреннего спеца ты никуда не денешь вот так вот быстро. А с аутстафом, как бы это грустно ни звучало, ты можешь в какой-то обозримой перспективе сократить, ну, провести переговоры, сократить, перевести, попрощаться и так далее. Вариантов больше, чем просто с наемным сотрудником.
А вот если человек попал вот на этот бенч пресловутый, то как долго вы с ним вообще живете в этом состоянии, готовы с ним жить? Вы по контракту с ним находитесь или по ТК? Как дальше вообще происходит расставание, не дай бог? Или как здесь устроено?
Я тут тоже тебе боюсь, мало могу чем ответить, потому что я с бенчом за последние там много времени почти не сталкиваюсь. И вот, ну, в
Плане наоборот,
основном,
все загружены, да, и требуются. Ага.
да. Ну, а я знаю, что он есть, я знаю, что он существует, потому что рассылки по компании приходят, что ребята там на бенче там есть такие-то вот люди. Вот. Как они трудоустроены, мне очень сложно сказать, потому что, ну, давай так, кто хочет работать по ТК РФ, мы работаем только по ТК РФ, никаких вопросов здесь нет. Абсолютно. Мы никогда никому не предлагаем каких-то мутных историй. Вот. Как происходит дальше процесс, вообще тебе не подскажу, не расскажу.
Виктор, давай мы с тобой будем уже закругляться. Очень много вопросов с тобой обсудили. Я, знаешь, чего предложил бы тебе поделиться? Какие книги произвели на тебя, как на специалиста впечатление, или, может быть, какую-то художественную литературу тебя зацепило последнее время, последние годы? Куда посоветуешь свой взор кинуть моим подписчикам?
Ну, я, наверное, для твоих подписчиков не самая целевая аудитория, но все же, ладно. Для всех проектов, наверное, стоит какой-нибудь Тома Демарко Дедлайн почитать. Художка, но прям про работу проекта, прям такая, прям настольная книга практически получается из этой художки. Я вообще фанатею от истории Гарри Поттера и метода рационального мышления. Это вообще просто потрясающая штука. Чувак написал такой классный фанфик, что... Ну, я не знаю даже, с чем это сравнить, да? То есть ты как бы столько нового узнаешь. Казалось бы, переложено все на мотив Гарри Поттера, но при этом вообще про такие темы и такие теории, что ты бы в Википедии никогда в это не залез и не изучил бы, если бы не эта книга. Очень классная штука. Вот. Ну и, наверное, с художки, из того, что последнее мне понравилось, это биография Ли Куан Ю. Я какое-то время назад был в Сингапуре.
Это Сингапур, да.
Да, это, вот, собственно, его биография очень крутая, потому что рассказано, как страна из ничего появилась и стала тем, чем она стала сейчас, одним из мировых финансовых центров. Это очень круто.
Спасибо тебе за рекомендацию. Я вот с последней с тобой поспорю в том плане, что феномен Сингапура, как мне кажется, переоценен, в том плане, что эта модель не сработала. Это соединяющийся сосуд, то есть это не независимая экономика, то есть она явно работает в связке с большой экономикой США. То есть она на них, на НАТО сильно завязана. Там, по-моему, военный сектор во многом. Но я так
думаю, это финансовый, на самом деле, это смотри, Сингапур на самом деле это финансовый центр, потому что они просто взяли и поняли, что нету биржи, которая бы соединяла тот часовой пояс, те часовые пояса, когда спят все другие биржи. Это был один из моментов, который как бы позволил им наладить финансовую... То есть финансовая система стала кругло 24-часовой таким образом. За счет того, что все биржи соединены вот часовыми поясами, и ни одна не спит. Хотя бы какая-то чем 24 часов не спит и работает. Это первый момент. Второй момент, у них там перевалочный пункт морских перевозок, по-моему, танкер нефти и прочие истории всякой. Вот. Ну, кто мешал любой другой стране организовать и построить это, никто не мешал. А чуваки просто взяли... А чуваки просто взяли и перестали быть британской колонией на минуточку, да, то есть и при этом не стали частью Малайзии при всем при этом. Умудрились.
Ладно, согласен. Тут много нюансов. Кейс интересный. Да, тебе большое спасибо. Виктор, тебе... Я желаю успеха внутри Агимы, я желаю успеха самой компании. Кажется, что у вас внедрено много классных идей, которые позволяют этой компании вот находиться уже много лет на первых местах. Еще знаешь, что я тебе пожелаю? Я пожелаю тебе побольше рубистов нанимать. Это классные, эффективные разработчики, это классная технология. И я уверен, что... они будут работать эффективней и для ваших клиентов. Так что обрати внимание, когда при следующем найме, при следующем проекте поспрашивай своих рубистов, я думаю, что они смогут тебя тоже впечатлить.
Да,
обязательно. Еще раз большое спасибо.
Спасибо тебе большое, тебе тоже удачи, классно пообщались, классный подкаст, развитие, успехов. И в этом направлении тебе тоже, чтобы... Много-много подписчиков, слушателей у тебя было.
Ребят, у меня был в гостях Виктор Турецков, руководитель проектной группы компании Агима. Меня зовут Сергей Удалов, а это HeavyTech Podcast. Всем пока, до встречи.